Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы с вами обсуждаем величественное явление русской культуры – Московский университет. Это настоящая скала просвещения, как, во всяком случае, университет, родившийся в середине XVIII века, выглядит из нашего XXI века. И мы с вами поговорим как раз о ранней поре, о юности университета, даже, можно сказать, о его детстве, о его младенчестве. То, что происходило в университете на протяжении блаженной памяти десятилетий середины XIX столетия, это хорошо известно. Об этом много говорили, говорили о великих умах, которые вышли из стен университета, говорили о полемике общественной, которая также вышла из стен университета, об общественной мысли, которая фактически родилась внутри Московского университета. Но вот о том, как университет пришел к этому славному положению, к этой ситуации, говорят не так уж много, и мы сейчас об этом обсудим. Собственно, сегодня мы рассказываем о Императорском Московском университете со времен императрицы Елизаветы Петровны до времен императора Николая Павловича. И для того, чтобы мы не были голословны, для того, чтобы все это говорилось устами подлинного специалиста, сегодня к нам в студию приглашен Андрей Юрьевич Андреев. И сейчас я сделаю хороший такой глубокий вдох для того, чтобы произнести весь список его регалий, причем по укороченной формуле тут далеко не все. Но тем не менее, Андрей Юрьевич Андреев, заведующий кафедрой церковной истории, общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, доктор исторических наук, профессор. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Ну что же, начнем с азов. Высшее образование в России не могло появиться на пустом месте. Университет, середина XVIII века, это уже некий результат, до которого страна должна была дорасти. До него ведь были какие-то высшие учебные заведения, и должна была быть вообще идея того, что нужно образование такого уровня. Как все это зарождалось?
История университетов вообще насчитывает почти тысячу лет, потому что университет зародился в Европе, в Южной Европе, в Италии. Потом первый университет, легендарный, это Болонский университет. Где-то его традиция перешла во Францию, и там возник университет в Париже.
А вот Магнавр в Константинополе не считается?
Ну, это не та форма, которая потом распространялась в Европе. Я сейчас говорю именно о том, что дало нам траекторию университета в будущем.
Зато на современные университеты Магнавр похож даже больше, чем средневековый европейский.
Согласен. И тем не менее, вот эта линия, она достаточно непрерывная. И она нам говорит об очень простой вещи, что университет не может сам собой где-то зародиться. То есть движение. Есть, если хотите, такое понятие, как экспансия университетской идеи. То есть, еще раз, где-то в одном месте формируется структура этой высшей школы. Не буду сейчас объяснять, как именно, ну, то есть, какие у нее характерные черты, но представим себе, что есть некоторая структура, и она постепенно распространяется по Европе. Если, еще раз, во Франции и в Северной Италии это, скажем, 11-12 века, то в Германии университеты в массовом порядке появляются в 14 веке, а уже в Восточной Европе это 16 век. В этом смысле Россия вступает на путь университетского образования примерно тогда, когда эта экспансия, эта условная волна распространения университетского образования до России доходит. Есть просто такой упрек в адрес России, в историографии он звучит, что это страна без университетов, да, и, в общем, это даже рассматривается как одна из характерных черт вообще до Петровской России, страна без университетов.
На самом деле темны.
Да, ничего страшного. Точно так же было, скажем, в Прибалтике. Прибалтика тоже была до 17 века страной без университетов, да, или там Швеция, где был только один Упсальский университет, и потом другие университеты тоже появляются в 17 веке.
А вот Дербский университет когда появился?
Вот как раз Дербский университет – это первый университет в Прибалтике. Это 17 век, он шведский университет. Ну и при том у него было четкое время существования, он заканчивает существование в период Северной войны. То есть новый Дербский университет, который появляется уже в XIX веке, в рамках Российской империи, это другой университет. Да, на том же самом месте, да, с некой, скорее, мифологической преемственностью от шведов, но все-таки в другом государстве и совсем заново основанный.
То есть весь XVI век, всю эпоху Ливон... именно XVI, всю эпоху Ливонской войны Прибалтика так или иначе существует без университетского образования.
Совершенно верно, совершенно верно. Надо еще понять, что почему вообще в XVI веке именно Восточная Европа становится полем экспансии университетской идеи, приходят и иезуиты, а для иезуитов очень важно не просто нести католическое просвещение, но и нести определенный тип школьности. А иезуиты, понятно, активно действуют в Восточной Европе именно во второй половине XVI века, и, может быть, один из важных для Восточной Европы — Виленский университет, вот он, если его взять как точку отчета, да, это 70-е годы XVI века. И уже имея Виленский университет как иезуитский прообраз, против него, как бы в противостоянии, появляются первые православные высшие школы, а мы должны вспомнить о них, это Львовское Успенское братство, ну, не говоря еще о более-менее легендарной Константино-Острожской академии, да, мы видим здесь какие-то формы поиски, когда православные пытаются выдвинуть свое высшее образование в противовес иезуитам.
Ну, братство — это еще не университет и не училище, это, так сказать, организация православной общины, которая решает какие-то вопросы общественные, политические,
конечно,
культурные.
Но у братства обязательно есть школы. То есть вот крупнейшее братство, да, я имею в виду как раз училище Львовского Успенского братства, и образование в этом училище построено тоже по определенной школьной программе, которая заканчивается высшими науками. Ибо иезуиты, они впервые, вот в чем их главная заслуга, они впервые выстроили все школьные предметы от низших к высшим. Если угодно, иезуиты смогли определить, где кончается среднее образование, начинается высшее образование. И по этой же структуре, по этой же системе идут потом и православные высшие школы. И, конечно, заканчивается знаменитой Могилянской академией, вначале просто училищем, основанным Петром Могилом в Киеве, по просто иезуитскому прообразу. Но... это была копия иезуитского училища, но православная, но для того, чтобы защищать православную веру в Киеве.
Ну, в России это называли Киево-Могилянская академия. Весь вопрос в том, что когда вот это училище, или вернее даже целая россыпь училищ, по большому счету, стало высшим учебным заведением, когда школа превратилась в академию?
Здесь надо понимать, что у этого вопроса несколько ответов в зависимости от того, что мы будем понимать под высшим учебным заведением. Если мы понимаем просто преподавание, то есть вот еще раз то, что иезуиты называют высшими предметами, то такие предметы даже в Киево-Могилянской академии появились довольно поздно. Речь идет о богословии, конечно. То есть училище называется высшим тогда, когда там преподают высшие предметы богословия. Вплоть до догматического богословия, нравоучительного богословия и так далее. С другой стороны, в принципе, университет тогда называется университетом, когда у него появляются корпоративные права. Вот школа сама по себе этих корпоративных прав не имеет. Школа существует при ком-то, там, скажем, при братстве, да, или в других формах, а университет имеет корпоративные права, дарованные ему высшей властью.
Как бы сейчас сказали, собственное юрлицо.
Совершенно верно. Причем изначально, вот если опять возвращаться к Парижскому университету XII, да, века, то там эти права ему давал просто сам римский папа. И эти права вступали в интересные взаимодействия с местным правовым пространством, да, потому что были конфликты у парижских студентов с местными властями, да, с парижскими властями, и в эти конфликты как раз, значит, студенты апеллировали к власти римского папы, которая была как бы выше, чем власть парижских властей. То есть папа предоставлял им некоторые льготы по сравнению с местными властями. Они были не подсудны местным властям.
Вот, возвращаясь к Киево-Могилянской академии, в какой-то момент Киев оказался частью России, собственно, официально с 1686 года, неофициально гораздо раньше, существенно раньше. Но вот тем не менее, в этот момент училище Могилянские, это уже академия или еще нет?
Так вот, самое интересное, что вот эти самые права, то есть, скажем, неподсудность городским властям, за них очень сильно боролся Петр Могила. По сути, он де-факто добился этих прав, а де-юре Киево-Могилянская академия получила эти права в 1657 году по Годяческому договору. Но это был ровно тот договор, которым Киев и вообще вся Малороссия вновь возвращалась под скипетр польского короля, ну или, если точнее, просто состав Речи Посполитой, как этой двуединой республики. И поэтому, когда при переходе, как вы правильно сказали, в состав Московского государства, Киево-Могилянская академия пыталась эти права утвердить заново, ей было неудобно апеллировать к тому договору, договору, которым Украина вновь возвращалась в состав Польши. И получилось, что ей пришлось заново писать эту челобитную. Челобитная окончательная была написана на имена двух царей, Ивана и Петра. И там не говорилось, что вот по такому-то договору польский король нам эти права подтверждает. И Сейм, кстати, эти права утвердил действительно в 1957 году. А говорилось так, что мы вроде как от века эти права имеем всегда. И вот нужно просто, чтобы два московских государя эти права подтвердили.
Ну, то есть это своего рода эвфемизм. Всегда это лет 30 назад получили.
Да, совершенно верно.
Вернее, даже 20. 1667 год. И когда им утвердили в России?
57-58 год. А в России это челобитная была 90-х годов уже.
90-х годов.
Начало 90-х понятно. Годов. Ну вот, и эта челобитная была представлена самим киевским митрополитом Варвамом. Была передана на имя двух московских государей и была утверждена. То есть можно сказать, что с 90-х годов мы точно имеем в Киево-Могилянской академии корпоративные права по статусу, аналогичные правам европейских университетов. То есть да, она была академией.
Ну а теперь с нашей стороны. Собственно, у нас были школы в 16-м, в первой половине 17 века, но повышенное училище, повышенная школа появилась только при царе Федора Алексеевича, 1681 год, типографское училище, или, если угодно, училище Ермонаха Тимофея на Печатном дворе. Оно просуществовало несколько лет и действительно имело очень значительный масштаб, верхний, ну, или, если угодно, высший класс его потом перешел в качестве основы в Славян-Греко-Латинскую академию. Вот из повышенного училища Ермонаха Тимофея вырастает Славяно-Греко-Латинская академия. Но вот что она собой представляет? Есть ли у нее эти самые корпоративные права? Если нет, когда они появляются?
Ну, этой академии не было бы без двух человек, без Семёна Полоцкого и Сильвестра Медведева. Семён Полоцкий был как раз тем, кто прекрасно представлял себе, что такое высшая школа и что такое корпоративные права, ибо Семён Полоцкий учился и в Виленской академии, ну, естественно, представлял, как будучи выпускником Киево-Могилянской академии, да что это такое. И, приехав в Москву, он стал рисовать такие же проекты училища. У него был один проект приходского братского училища, но с привилегиями. Ну, это вот училище при церкви Иоанна Богослова в Бронной Слободе, который был утвержден тремя восточными патриархами в период собора 1667 года, на который потом Семён Полоцкий мог опираться. И вот, наконец, в начале 80-х годов он написал большой проект создания Московской академии. По сути, создание Московского университета. Кстати, если привязываться просто к слову, да, то на всем восточноевропейском пространстве слово «академия» и «университет» они синонимичны в тот момент, да, в конце 17 века. То есть Семён Полоцкий написал проект Московского университета.
Академическое привилегие.
Да, академическое привилегие. Со всеми корпоративными правами, которые я уже перечислял. Из них, может быть, главное, я не сказал, это все-таки право корпоративного суда. То есть не просто неподсудность местным властям, а то, что все члены академии и преподаватели, и студенты судятся внутри самой академии. Это очень важно. То есть у академии есть собственный закон, он называется статут, да, или по-нашему устав. И вот согласно этому статуту все ее члены внутри себя имеют собственное, как вы правильно сказали, юрлицо, собственное юридическое пространство.
Ну, говорят специалисты, что придумана академическая привилегия была, но при основании Славяно-Греко-Латинской академии она не реализовалась.
Конечно, потому что царь Федор Алексеевич скончался. Во-первых, первым умер Семён Полоцкий, это было в 80-м году, но его ученик Сильвестр Медведев продолжил его дело. Привилегия была готова. Но Федор Алексеевич, по-видимому, все-таки ее не подписал, хотя тут есть разные мнения у историков, действительно, но, по-видимому, он ее не подписал, иначе не пришлось бы Сильвестру Медведеву вторично обращаться с просьбой о подписании этой привилегии уже к царевне Софье, уже, соответственно, в период ее регенства, да, при двух государях.
Это, видимо, тоже не подписала.
Да, и она уж точно не подписала. Поэтому то, что открывается в итоге училище братьев Лихудов, конечно, это не тот проект, который задумал Семён Полоцкий, который хотел бы выпросить Сильвестр Медведев, но что интересно, в том же здании, потому что здание было задумано и возведено именно для университета, здание Московской Славяно-Греко-Латинской академии, которое, увы, сгорело в пожаре 12-го года, но было первым каменным общественным зданием Москвы.
Ну что ж, мне кажется, будет правильным, если, говоря об университете, мы будем сегодня слушать музыку, которая относится к 18 веку, не к 17-му, когда у нас первые опыты в этой сфере, когда у нас прекрасные академии, но еще пока не до университета, а именно к эпохе, когда университет все-таки появляется. Поэтому у нас озвучит в эфире Дмитрий Бортнянский, увертюра к опере «Алкид».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». Ну, в том, что это светлое радио, вы могли убедиться, только что послушав Дмитрия Бортнянского. В эфире передача «Исторический час», в чем вы могли также убедиться, послушав Дмитрия Бортнянского. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем судьбу Московского университета, который еще пока в нашей передаче не родился, но до него осталось еще совсем немного. А со мной в студии замечательный историк, доктор исторических наук, профессор Андрей Юрьевич Андреев. И мой следующий вопрос, собственно, задумана была Академия как некое подобие Европейского университета. Что такое славяно-греко-латинская академия? В какой момент она становится равной университету?
Я бы сказал, что она могла бы стать равной университету, если бы не изменения вообще в отношении к образованию в царствовании Петра Первого. Надо сказать, что вот какой государь был резко противоположен вообще университетскому началу в русской истории, это, конечно, Петр Первый. Ведь давайте вспомним, университет по своей природе – это не просто корпорация, это еще вместилище всех наук. То есть там можно учиться свободно, кстати, никто тебе не ограничивает сколько лет, всему чему угодно. И это действительно очень важно для там, юношей, европейских, действительно, и средневековых, и нового времени иметь возможность прикоснуться к науке. Должен вам сказать с печалью в сердце, что Петр I был абсолютно чужд науке. Он был близок совершенно другому направлению, понятному направлению в рамках просвещения – утилитаризму. Он ценил то, что полезно. Петр любил, как вы знаете, токарный станок, любил столярничать, у него был любимый топор.
Любил фортификацию,
да,
навигацию.
Любил фортификацию. Вот это полезно, это стоит, этим стоит заниматься. Но обучение тому же самому столярному мастерству или фортификации, во-первых, не входит в университетскую программу. Во-вторых, оно совершенно по природе своей другое, да, потому что там нужно определенное количество лет, там, грубо говоря, махать топором и научиться делать то, что ты должен делать. Значит, утилитарное образование, и это, в данном случае уже не Петр говорит, это просто общая тенденция в Европе, утилитарное образование, оно выходит полностью за пределы университетского. Оно помещается в других совершенно школах, у него другая своя история, и Петр в Россию вводит очень мощно именно утилитарное образование. Все, что он основывает, все эти там морские академии, навигационная школа будущая, да, или даже то, что он пытается сделать при Академии наук, все это, конечно, чисто утилитарные вещи. И вот через какое-то время выясняется, что в России все-таки нету общей школы, потому что даже наша прекрасная Санкт-Петербургская академия, основанная как общая школа, как университет, где даже, а если мы откроем привилегии, там так и написано, даже планировалось учить юриспруденции и философии, не только богословию, да, это мог быть университет, она становится узко-утилитарной церковной школой. Это ряд указов, которые начинаются с Петра, продолжаются царствование Анны Иоанновны, которые делают из Свято-Греко-Латинской академии в рамках духовного регламента, естественно, опять чисто узкоспециальную школу для священников.
То есть, условно говоря, Славяно-Греко-Латинская академия родилась с идеей, то, что она будет полноценным университетом, какое-то время была, ну, слегка не совсем полноценным университетом.
Она была всесословной одно время, да, и перестала ей быть.
Скажем так, университетом, может быть, ну, не высшего ранга, но более или менее университетом была. Потом Петр взял и заузил ее. И она стала быть уже, скажем, университетом третьего сорта, если я правильно понимаю, если вообще университетом.
Ну, специальные высшие школы, это разные вещи, еще раз подчеркну, утилитарная высшая школа и университет, это даже скорее вещи противоположные, да?
Колледжем.
Да, а университет – это полная свобода, а утилитарная школа, напротив, полная несвобода, потому что, чтобы научиться там строить мост, грубо говоря, вы должны вот четко пройти определенный, значит, искус в этом самом обучении, но это вовсе не ваша свобода в этом.
Да, и не так быстро славяно Греко-Латинская академия вернет себе прежний статус и превратится, собственно, в духовную академию в полном смысле.
Да, уже это академия. Будет совсем другой, это совсем другой разговор, как она действительно станет уже духовной академией. Это будет не скоро еще.
Мы говорим о том, что Петр построил утилитарную профессиональную школу в России, но она была и до него, просто он все, что видел вокруг себя образовательного, превращал вот в нечто такого типа, такого манера. Но ведь сколько раз специалисты говорили, что при создании Академии наук, а это все-таки идея и замысел Петра, реализовавшийся уже фактически после его смерти, там был некий университет, и питерцы гордятся им и говорят, а, дескать, Москва, мы тебя обскакали, у нас университет был задолго до того, как твой родился.
Ну, конечно, это известный спор, потому что с точки зрения не только Москвы, но и, к сожалению, исторической науки, то, что было при Академии наук, не имеет никакой связи с нынешним Петербургским университетом, потому что нынешний основан в 1819 году, в совсем других исторических условиях. Но даже то, что было при Петре, это ведь был не университет, хотя формально слово такое употреблялось, да? У него же не было ни прав, ни привилегий, у него не было даже собственного преподавательского корпуса первоначально, да? Там была идея уже в 1947 году, там, через 30 лет после его основания, такой корпус каким-то образом ему придать, но и это тоже до конца не получилось. А самое главное, что там не было приходящих студентов, потому что вот я только что говорил об идее свободы, да?
Того, что там обучали.
Да, там студент была должность. Это, конечно, потрясающе, если мы разбираем первые годы вот этого академического университета, где видно, как на студенческую должность зачисляют, вам жалование дают, а потом следующая вакансия образуется, вы идете дальше, то есть студент — это низшая такая ступенька, да? Вот Герхарду Фридриху Миллеру очень повезло, да, он приехал из Германии, как и многие, не только он, первых студентов в этот университет зачислили из Германии. Студентов же неоткуда было взять, да не только академиков приглашали в Академию наук. Студентов первых тоже привезли из Германии. И вот его зачислили студентом, а потом образовалась вакансия. И он сразу из студентов стал академиком. Наверное, многие бы так хотели.
Ну, было бы неплохо, но вот я помню, что, начав обучение в середине 80-х годов, я также получал стипендию и был зачислен, ну, не знаю, должность это или не должность, но если за это платят стипендию, значит, в какой степени должность?
Ну, я бы разделял стипендию и жалование все-таки, ну, не знаю.
Ну, видимо, позднесоветский университет отчасти напоминал нечто раннепетровское.
Может быть, да. Но... Я просто подчеркну ту разность между тем, что было сделано при Академии наук. Еще раз, это было утилитарное заведение, утилитарное учебное заведение для подготовки будущих академиков. Другой цели не было, потому что воздействия у этого так называемого академического университета на Россию просто никакого не было. Никто даже не знал, что он есть. И, кстати, никто за границей не знал, что в Петербурге есть университет.
Фактически это было, опять же, профессиональное училище.
Конечно, профессионально. Для, где готовили будущих академиков?
Ну, хорошо. Теперь мы после долгого предисловия наконец-то подобрались к самому важному. Все, наверное, специалисты по XVIII веку, огромное количество любителей русской истории, русской культуры знают сакраментальную дату. 1755 год, рождение Императорского Московского университета. Как это произошло? Поминают обычно Шувалова и Ломоносова. Но, наверное, все дело связано не только с ними.
Ну, все-таки поминают правильно, потому что, как мы только что с вами говорили, чтобы университет появился, нужна идея университета и нужны носители этой идеи. В данном случае, конечно, Ломоносов выступил главным носителем университетской идеи в России в этот период, в середине XVIII века. Почему? Можно только вспомнить Пушкина, который сказал бесконечно правильно, Ломоносов и был нашим первым университетом. Ломоносов в своей биографии прошел всю историю университетской идеи в России сам лично на своем горбу он это испытал. Он поступил вначале в Санкт-Петербургскую академию, да, он увидел ту, как бы, первую идею университета и во что она потом выливается.
Был,
да,
и в Киево-Могилянской недолгое время.
Говорят, да, это не совсем достоверно доказано, но будем считать, что был, да. Хотя есть некие сомнения, но, наверное, да. Потом он был переведен из Московской академии в Петербург, в тот самый академический университет, который он тут же разгромил, он написал несколько рассуждений о том, почему здесь, в Петербурге, нет университета. Да, то есть, если говорить о наших замечательных питерских коллегах, они должны ломоносовские рассуждения помнить, да, а там четко написано, в Питере нет университета. И вот, протестуя против того, что в Петербурге нет университета, а ему хочется учиться в университете, он добился своего. Он добился того, чтобы его из Петербурга убрали, его с большим удовольствием послали подальше, а именно в Марбург. Это отдельная история, почему он туда попал. Сейчас, может быть, нет времени говорить. Он попал к Христиану Вольфу, замечательному немецкому педагогу, и там он увидел, что такое европейский университет. Притом тоже на определенной стадии. Это был старый корпоративный университет, а уже тогда родились...
Марбургский.
Марбургский, да, уже рождались и некоторые новые формы. Надо сказать, что именно в XVIII веке эпоха просвещения тоже меняла форму университета уже на этот раз европейского. Так что все было очень интересно и нелинейно, но Ломоносов все это наблюдал. Все это наблюдал, он через себя пропустил само развитие университетской идеи, и, конечно, вернувшись в Россию, он мог это сформулировать. И он сформулировал это, Иван Иванович Шувалову. А заслуга Шувалова, конечно, удивительный человек. Может быть, знаете, идеальный человек...
А вот поподробнее, что за человек?
Так вот, идеальный человек эпохи просвещения. Почему? Потому что он сам, Шувалов, не умел ни рисовать, ни делать скульптуру, не писал стихов, ну, почти не писал там. Он пытался ему учить, есть такая замечательная записная книжка, где видно, как Шувалов учился писать стихи, а у него это не получалось. То есть он ничего не умел делать. Он был идеальным потребителем. Он любил просвещение, потому что он его потреблял, как мы с вами с утра там едим кашку, так Шувалов каждый день ел на завтрак просвещение, он без этого не мог.
То есть, условно говоря, производить сметану не мог, но полными ложками отправлял ее в рот.
Абсолютно, да. Это для него был хлеб насущный. И поэтому он все, что связано с просвещением, приветствовал. Он ведь не только Московский университет основал, вспомним, он и Академию художеств основал у нас в Петербурге, да, которая формально, кстати, была тогда отнесена к Московскому университету в его ведомстве. То есть Шувалов дал мощнейший толчок развитию просвещения в России, потому что она ему просто нравилась. Потому что это было его, потому что он сам не мог без этого жить. И когда ему Ломоносов объяснил, что такое университет, Шувалов согласился с этим. Да, это здорово, это нужно. И именно Шувалов написал преамбулу, если мы возьмем указ об основании Московского университета, там есть замечательная преамбула, написанная Шуваловым, и там подробно объясняется, почему все-таки России нужен. У нас вроде все есть, да, у нас же есть только разные школы, даже для дворян, у нас есть военный корпус, есть морской кадетский корпус, все есть. А что еще нужно? А оказывается, нужен все-таки университет, общее училище.
Я думаю, что вскоре мы вернемся к разговору о том, зачем России нужен университет, хотя у него все есть. Сейчас будет правильным, если прозвучит еще один прекрасный образец русского барокко в музыке XVIII века. Степан Дегтярев, «Великий Господь».
Господи, 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 Господ
Дорогие радиослушатели, ну что, отогрелись вы душой о музыку Степана Дегтярева? Надеюсь, что так, потому что я отогрелся. Свет вошел в мою душу, и самое время напомнить, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы с вами ненадолго прервем нашу беседу, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».